Тогда давайте так. Значит, там был очень важный вопрос. Меня попросили объяснить, что я имею в виду, когда я говорю про взаимное уважение с детьми. Я думаю, что уважать это в первую очередь принимать, что второй человек имеет право жить так, как он хочет, если он не делает, не дай бог, ничего незаконного. Я не предлагаю уважать людей тем, что мы примем, что у них какие-нибудь вредные зависимости, или они хамы и хулиганы. Не об этом я говорю, но если, скажем, наш ребенок заинтересован одеваться определенным образом, учить предметы, которые нам кажутся не очень важными, иметь какое-то свое хобби и так далее. Это его человеческое право, и мы не можем его заставлять делать то, что мы считаем нужным, с тех пор, как он хотя бы в подростковом возрасте, тем более, когда речь идет о взрослом ребенке. По Галахе, я всегда это подчеркиваю, мы не имеем права говорить, где жить, кем работать, на кого учиться, на ком жениться и так далее. С другой стороны, уважение к родителям, это Галаха, это определяет довольно точно. То есть мы обязаны разговаривать в уважительной форме, выполнять просьбы родителей, когда они не затрагивают нашу личную жизнь, разговаривать с ними вежливо, проявлять к ним внимание и так далее. Так вот, если обе стороны будут вести себя уважительно, то отношения будут гораздо лучше. На фоне этого был вопрос. Если два взрослых сына не хотят уходить из дома и жить самостоятельно, им обоим уже больше 20 лет, а отец боится, что они хотят превратиться в полных нахлебников. И я думаю, что право отца сказать, что если они хотят жить дома, то они должны вносить свою лепту. То есть какие-то деньги или помощь по дому или еще что-то. А как квартиранты, родители их действительно не обязаны содержать. Но если у нас раньше не было уважения и взаимопонимания, а вот сейчас мы начали требовать такие вещи в возрасте 20 с чем-то лет, то шанс, что это будет воспринято как насилие, очень сильно вырастает, ничего не поделаешь. И надо хорошо обдумать, как договориться об этом по-хорошему. Третий вопрос, который был, это если ребенок, которого упрекают, возвращает теми же упреками, замечаниями и так далее, является ли это защитной реакцией? Безусловно, всегда лучшая защита – это нападение. И обычно наше поведение в отношении наших детей вернется к нам. Иногда бумерангом, а иногда благодарностью. Это так, на одной ноге.
Рабанит Цепора, спасибо большое. И прежде чем мы начнем уже урок прямо по теме, то просьба посвятить урок за поднятие души Софья Бат Ефим Хайм и Михаил Бен Михаил.
Омейн, вы омейн, пусть урок послужит для поднятия их душ. То А теперь давайте перейдем к нашей теме. Значит, Ханука – это один из немногих еврейских праздников, где мицвот, связанные с праздником, отнимают очень немного времени. А можно делать любую работу. Принято, что первые полчаса, что свечи горят, женщины не делают тяжелую работу, а сидят возле свечей. Можно это использовать для молитвы, для отдыха и так далее. Поэтому именно в этот праздник обычно в многих семьях собираются, потому что можно вместе провести вечер спокойно, в дружеской, хорошей обстановке, очень приятно. И очень принято устраивать так называемые арвейловивод, вечера оладьи, донатс, печенье, которые символически так называются. Кстати, принято есть пищу, которая приготовляют с большим количеством масла, и молочную пищу, но если кто-то себя от жирной пищи чувствует плохо, то это не мицва, и вполне можно сидеть с родственниками и есть овощной салат. Это я подчеркиваю, а то меня тут с ужасом спросила женщина, у которой аллергия на глютен, как это она съест ханукальный пончик, и была потрясена, когда я ей объяснила, что в этом нет никакой мицвы. Так вот, вернемся к нашим вечерам. В принципе, такой семейный вечер должен быть большой радостью. То есть собираемся вместе, иногда несколько поколений, родители, дети, внуки, братья, сестры со своими семьями. Вау, как прекрасно! Но, к сожалению, есть немало семей, где такой вечер, как бы это сказать, проходит очень напряженно, в лучшем случае. И напряжение, оно двойное, и со стороны детей, и со стороны родителей. Со стороны детей не хочу вообще туда приходить и ехать. Мою семью не принимают так, как семью брата, сестры. Меня вечно с кем-то сравнивают, моего мужа с кем-то сравнивают. Дети наши недостаточно хорошо воспитаны. И сидеть с родственниками неприятно. Со стороны родителей колоссальное напряжение, потому что не сделаешь, кто-то все равно недоволен. И как найти эту формулу, при которой все будут довольны и счастливы, и будут улыбаться? Так вот, давайте попробуем разобраться, почему семейная вечеринка, которая должна быть источником взаимного удовольствия, очень часто становится чем-то, в худшем случае, совершенно противоположным, а в лучшем все выходят, нет, в лучшем случае все довольны, счастливы, все проходит очень красиво. Я имею в виду, когда проходит не очень, в лучшем случае все выходят и говорят, ну, слава богу, ссор не было, конфликтов не было, уже хорошо. Так вот, где корень этих конфликтов? В моих глазах корень заключается в том, что даже очень взрослые люди, когда доходят до отношений с родителями, продолжают вести себя как маленькие дети. То есть сравнивать отношения родителей к братьям, сестрам и к ним. И если мы начинаем сравнивать и искать, то мы непременно найдем, где же к нам отнеслись недостаточно тепло, уважительно, ласково, а вот другим дали больше. Теперь, в детстве это очень нормальное поведение. То есть все, кто говорят, как можно бороться с детской ревностью, в принципе, никак. То есть это естественно, что каждому ребенку хочется больше папы и мамы, и у него ощущение, что у него братья и сестры отбирают какой-то кусок родителей, который положен им. Теперь, такое ощущение, оно очень часто проявляется с каждым новым ребенком в семье. Вопрос, что мы как родители с этим делаем. И тут очень часто неправильное родительское поведение ведет к тому, что ревность вместо того, чтобы стать меньше, усиливается. Что я имею в виду? Бесконечное сравнение. Почему ты не можешь быть, как твой брат или твоя сестра? Причем, дорогие женщины, эти сравнения, а ладно, я категорически против них в 2-3 года и объясню себя сейчас же. Но когда люди уже женаты, и родители из самых лучших побуждений начинают объяснять, вот ты посмотри, у твоего брата такая карьера, а ты никак не можешь ничего добиться, или вот они ведут себя так замечательно и уважительно, а вы нет, и так далее, это никак не вызывает любви между братьями и сестрами. Теперь, почему я говорю, что это не надо делать даже в очень раннем возрасте? Да просто потому, что они не сиамские близнецы, не разлучники, и совершенно не обязаны быть одинаковыми. То есть, почему ты не как твой брат, твоя сестра, это что-то очень странное, а почему, собственно говоря, человек должен быть таким, как его брат или сестра? Его бы звали Авраам, а не Ицхак, если бы он должен был быть копией Авраама. Так вот, когда мы не даем человеку развиваться как индивидуальность, а требуем от него быть таким, как, мы очень сильно увеличиваем его ревность к человеку, с которым мы его сравниваем все время. И, кстати, это им во вред тому, с кем сравнивают. Я уже не говорю о том, что его там брат или сестра не любят за эти сравнения. Но вообразите, какое это напряжение, когда надо все время удерживать планку на определенной высоте. То есть, почему ты не можешь учиться, как твой брат? Это значит, что у брата нету ни одной спокойной минуты, надо все время быть отличником. А второй все равно не может достичь вот это вот полное совершенство во всех отношениях, и даже пытаться и стараться не хочется. И иногда люди сохраняют такие отношения до очень взрослого возраста. потому что сравнение продолжается. Вы даже не представляете, сколькими взрослыми людьми я разговариваю. И люди говорят, а вот меня никогда не любили, а вот любили его и так далее. Теперь, дорогие женщины, я хочу сказать, что я глубоко убеждена, что это абсолютно нормально, что у нас есть дети, которых мы в душе любим больше других. Причины могут быть самые разные. Как любит говорить жена моего брата, самый младший у нас, он назван именем отца моего мужа, который скоропостижно скончался. И нашего младшего сына зовут точно как отца, то есть имя, отчество, фамилия, он во многом напоминает своего дедушку, которого он никогда не видел. Так моя родственница говорит, что по сегодняшний день, когда муж разговаривает с ним, для него есть другой тембр голоса, чем для всех остальных. Так? Но это не значит, что он имеет какие-то дополнительные права, что мы как родители можем одному из детей демонстрировать любовь, внимание, забывая, что второму точно так же хочется. И наши родительские усилия должны быть в том, чтобы внешняя справедливость сохранялась. Так? То есть, если я даю, скажем, оплачиваю одному из детей кружок, то его явно захотят и другие. И тут нужно взвесить. Я, например, знаю, в больших семьях говорят, хорошо, в этом году кружки получают вот эти, а на следующий год кружки получат другие. Теперь понятно, что те, кому нужно ждать, будут недовольны и будут громко высказывать свое недовольство. Но если на будущий год мы действительно поменяем, то еще через год все убедятся, что каким-то образом материальные блага распределяются более не менее справедливо. И если мы с собой берем одного ребенка на свадьбу, чтобы дать ему личное время и побыть с ним в дороге и на свадьбе, то на следующую свадьбу мы берем кого-то другого и так далее. Это с маленькими. И то же самое с взрослыми детьми. Но здесь я скажу тут же точно наоборот. И вот здесь вторая ловушка, в которую родители попадают, а потом очень часто не могут в ней выстоять. То есть мы так хотим справедливости, чтобы, не дай бог, никто нас не обвинил, что тому больше, что мы из кожи вон влезем предоставить всем одинаковые материальные блага и одинаковые условия. Теперь пока дети маленькие, еще куда ни шло. И то, я помню, как я разговаривала с одной своей знакомой, и она, значит, ее муж доказывал, что нельзя выделять одного из детей, поэтому если ты купила этому ботинки новые, то их нужно купить всех. А у нее тогда были только мальчики, я спросила, поэтому когда у вас будет дочка, то что будем делать? Мальчики будут ходить, как шотландцы в кильте, чтобы юбки у всех были, или девочку оденем в брюки для полной справедливости. И как будем сравнивать, сколько стоили брюки и сколько стоила юбка. А насчет того, что якобы выделял Иосифа, и вот к чему это привело. Это и есть выделял. То есть, если одному я покупаю бренды всегда, а второму говорю, обойдешься вещами, которые уже прошли трижды, четырежды других детей, то действительно будет обидно. Но если понятно, что один раз нужны ботинки, другой раз нужна новая кипа и не больше, и мы приучаем к этому с самого раннего возраста, что мы даем то, что надо, а удовольствие стараемся доставлять более-менее одинаково, то повода для ревности в детском возрасте. Теперь, когда мы говорим про взрослых людей, знаете, вот даже такой есть у нас возможность помочь морально, физически, материально. Но дети-то у нас разные, и семьи у них тоже разные. У одного, допустим, тяжелое материальное положение. Работает на низкооплачиваемой работе, детей несколько, и мы видим, что ему материально очень тяжело. А второй, слава богу, прекрасно материально устроен. Может, благодаря себе, может, благодаря жене, может, благодаря ее родственникам. Вопрос, нужно ли во имя справедливости отказывать нуждающемуся в помощи или давать деньги тому, кто в них не нуждается. Так мы когда подросли, мой отец нам довольно четко объяснил: господа, я не коммунист, я не собираюсь бороться за общее равенство. А поэтому я буду давать тому, кому я понимаю, что ему нужно, и когда я буду понимать, что ему нужно. Не потому, что я люблю его больше, чем тебя, или наоборот, а потому, что это мои деньги, и я имею право распоряжаться так, как я считаю правильным. И я ни разу не видела, чтобы нас это привело к конфликтам, потому что мы действительно знали, что то, что нам дают, не зависит от, скажем так, от того, были ли мы хорошие и послушные деточки, а от того, насколько на данный момент мы нуждаемся в этих деньгах и почему. Но, повторяю, для того, чтобы в взрослом возрасте люди это так принимали, с детства должно быть ощущение, что, с одной стороны, мы заботимся о всех в меру наших возможностей, а второе, что мы не обязаны жить по вот этой вот коммунистической уровне. То же самое. Родители становятся старше. Ну что делать? Ну действительно легче принять на шаббат молодую пару с маленьким ребенком, чем семью с пятью, шестью, семью детьми. И материально легче, и физически легче. И если взрослые люди, сами родители больших семей, этого не понимают, то в моих глазах это их выбор. То есть взрослый вообще нам всем, как только доходит до родителей, это очень естественный процесс, но нам всем хочется чувствовать себя маленькими и любименькими. А родители стареют, сил становится меньше, очень часто денег меньше, намного, возможностей меньше. И разговоры о том, а вот когда сестра вышла замуж 20 лет тому назад, ей давали то и сё, а сегодня меня забывают, мне не дают. Я бы присмотрелась, родители-то, кажется, постарели на 20 лет. И сил у них меньше, и возможностей часто меньше тоже. И вот здесь начинается сторона детей. Это наш выбор. Видеть в том, что нас с семью детьми приглашают на шаббат меньше, чем тех, у кого двое детей. Мы можем видеть в этом оскорбление и сказать, мы никому не нужны и нас не любят. А можно наоборот, можно сказать, а ведь правду, папа, мама немного постарели. Может, проще нам в семье в 9 человек их двоих позвать к себе, чем навалиться на них? И немножко-немножко вернуть вот этот вот наш долг родителям. Так вот, в романе нашем, еврейском романе «Отцы и дети», которые мы тут пытаемся писать главу за главой, давайте две вещи со стороны родителей. Сделаем максимум, чтобы видеть в каждом из наших детей и в его семье то хорошее, что есть в этой семье, и говорить им об этом, а не о том, какие они неудачники или нехорошие или еще что-то по сравнению с другими детьми. Потому что если мы хотим, чтобы у них была мотивация развиваться и улучшаться, то от разговора об их недостатках мотивации явно не увеличится. А помогать будем в меру нашего понимания, что эта помощь нужна. И если у нас нет сил помочь, то мы имеем полное право сказать, дорогие детки, кончилось, не получается. Не потому, что мы вас не любим, а потому, что люди на седьмом десятке жизни очень часто у них нет физических сил, а если мы будем говорить на пятом десятке, то есть когда есть молодые пары, и они ожидают, чтобы их принимали и им помогали. У родителей еще полный дом детей. Им не хочется вызывать ревность младших детей. И не всегда есть деньги для молодой пары. И не всегда есть силы на это, потому что родители тяжело работают. То есть вместо того, чтобы как маленькие дети говорить себе, вот опять мне не додали, и опять их любят больше, чем меня, скажем, постараемся повзрослеть и посмотреть на родителей как на людей, а не как на роботов, которые обязаны обеспечивать мое хорошее и удобное существование. И когда мы перестанем сравнивать и перестанем, я не знаю, насколько это в русских семьях принято, но в израильских харедимных очень часто, и я это просто категорически прекратила, все соревнования по типу, кто сделает более замечательный пирог, или кто пришлет больше мишло ахманот на пурим и так далее. А поэтому у нас на любой семейный сбор составляется совместно меню и по очереди делится, кто что готовит на этот сбор. И каждая берет на себя то, что она умеет сделать лучше всего, и для нее это легче и быстрее, то гораздо меньше потом разговоров. Ах, тут такие умелые, тут такие хорошие. Чем мы меньше сравниваем, тем дружнее мы проводим время. Что касается родителей, то я действительно призываю к двум вещам. Первое. Перестать пытаться сделать так, чтобы все были довольны. Потому что когда дети чувствуют, что вот здесь на меня можно надавить, то есть когда начинаются разговоры о семейной несправедливости, а я мама или я отец, начинаем оправдываться и доказывать, ну как же несправедливо, вот ты говоришь, что ему купили это, но ведь вам купили то, да, но то оно вообще не такого сорта, и оно того не стоит. Так чем же тебя можно компенсировать и так далее? Короче, мы попадаем в очень глубокую яму, пытаясь доказать, что мы, да, коммунисты, и что все получат как это по потребностям. При коммунизме это все будет по потребностям. Так? Каждому дадим все, что ему положено по потребностям. Нет, не дадим. Дадим то, что можем и хотим дать. И я это всегда говорю людям, которые мне говорят. Вот я бы предпочла, чтобы мне дали в подарок то, а они дают это. Так вот, дорогие господа, замечательная русская поговорка говорит, дареному коню в зубы не смотрят. И родители имеют право дарить по своему пониманию, хотя я от всей души рекомендую любым родителям поинтересоваться, что именно дети хотят получить в подарок. Потому что я уже не раз видела, что я предлагаю подарок X. На меня смотрят и говорят, мама, а можно на ту же сумму вещь Y? И я всегда говорю, конечно, можно, потому что я не хочу быть человеком, который дарит подарок по системе, вот это бы я хотела получить в подарок. Так? Вы же знаете, как часто люди покупают книги стихов, потому что им эти стихи нравятся. Так? То, что второй вообще не любит поэзию, это не суть важно. Я бы так мечтала этот томик стихов получить в подарок. Так вот, мы как родители, конечно, можем посоветоваться и спросить. Но если родители уже купили, и вещь не совершенно такая, которая нам никак и никуда и ни зачем, то давайте будем благодарны за этот подарок. А если это уж совсем никуда и никак, давайте попросим разрешения поменять эту вещь. И если это делают, нет, да как вы? Вы что, не знаете, что в нашем доме вот это и это не позволяется? А вместо этого говорится фраза: мы бы очень предпочли вот это и это, потому что дети этим интересуются, или нам это будет удобно и полезно, то родители, которые не ищут, на что обидеться, примут это совершенно спокойно. И вот здесь главное, что я хочу сказать и о родителях, и о детях. Моя обязанность вести себя вежливо и уважительно по отношению к любому человеку. Выбирает ли тот человек видеть мое уважение к нему? Или же он хочет обижаться и оскорбляться, это его выбор. Я помню письмо, которое мне когда-то написала женщина на Толдот Ешурун, что ее мама, которая живет близко к ним, явилась к ней в Рошашана с требованием, чтобы немедленно пошли в русский магазин и сделали там закупки. И когда она сказала, что они праздник это делать не могут, начались крики: вот ваша религиозность, а родителей вы не уважаете и не почитаете. Да когда женщина мне написала, что у нее жуткое ощущение в роже, я ей ответила, что мама выбрала этот день специально, прекрасно зная, что вы не пойдете в этот день делать покупку, потому что мама по своим причинам, и они тут не важны, искала ссоры. И искала, на что быть обиженной. Так вот, если я веду себя правильно, а кто-то на это хочет быть обиженным, это его выбор. Если я сказала детям, что каждый от меня получает определенную сумму на покупки к началу учебного года, а один из них возмущается, вот он старше, у него требования больше, или наоборот, у него там больше вещей порвалось и испортилось, а почему дают одинаково и тут, и там? А я считаю, что сумма достаточна, то я не обязана оправдываться, и я неплохая мама, даже если мне делают недовольные физиономии. Точно так же, если мы позвали детей на шаббат, и другая пара начинает звонки, а почему их, а не нас? То мы не обязаны отвечать. Мы можем пригласить на другой шаббат. Мы можем сказать, что они были первыми, которые попросили, и мы не знали, что вы тоже захотите. Мы можем предложить какой-то вариант, если он есть, например, может, вы отправите к нам внука или двух, и уже дома будет прочее. Но мы не обязаны выпрыгнуть из кожи и принимать обе пары или отказать той, которую мы уже сказали. Разве что действительно есть какая-то причина. У меня, скажем, в этом году, слава богу, двое детей расширили свои квартиры. Ну, так когда там на кухне все было отключено, то позвонила одна пара SOS, а у нас на этот шаббат должны были быть другие гости. Я им позвонила и спросила, я говорю: смотрите, Для вас этот шаббат критический. Если не критический, значит, давайте отложим, потому что для этих он и правду критический. Так как мы, в общем, все в дружных отношениях, это сработало. Я думаю, что если бы было ощущение, что всегда дают вот этому, и забывают кого-то другого, то хорошего бы было. Но борьба за равноправие, знаете, в жизни нет этого самого равноправия. У нас были родственники, семья, в которую вошел брат моего мужа. Он женился на самой старшей дочери в этой семье. После нее было еще трое. И отец ему сказал, я ориентируюсь только на одно. Я всем четырем дочерям собираюсь дать одну и ту же материальную помощь к свадьбе, сделать все на одном и том же уровне. И со второй он так и сделал. Причем меня тогда смешило, до какой степени считали, там, сколько наборов полотенец, и какая посуда и так далее. Все должна быть полная абсолютная справедливость. Третья вышла замуж за единственного сына очень богатого человека, который сказал мне, ваши крошки вообще не нужны, я своему сыну могу дать в 10 раз больше, и ничего у вас не прошу. Что дальше делать с мировой справедливостью, отказаться от шидуха, заставить сына того человека жить так же скромно, как жили две другие пары. Так вот, это было очень много лет назад, почти 40. Но я уже тогда поняла, насколько нереально говорить о вот этой вот справедливости. Можно одного ребенка женить в год, что вы только-только сделали иммиграцию и еле стоите на собственных ногах. А через 10 вы уже очень благополучно устроены. Так теперь что? Кого будем наказывать, кого будем компенсировать? То есть нету в жизни абсолютного равенства. У одного мозги такие, что он в хай-теке может работать, а другого может и да, но его гайтек не привлекает, не интересует, и он хочет музыкой заниматься. И если только у него не будет какая-то сверхособенная удача, видимо, он будет зарабатывать меньше, чем удачливый гайтекист. А может и наоборот. Так вот, Всевышний нигде не обещал нам полного равенства, и мы, как родители, не обязаны к нему стремиться. А дети должны понимать, что их любят, даже если кому-то дали что-то еще. Но для этого мы, родители, должны проявлять любовь, внимание и понимание. Они деньги не стоят, их вполне можно выдавать всем детям в достаточно больших порциях. Если у меня внутри кому-то более теплое отношение, его не обязательно демонстрировать при других детях. И тогда наши встречи, если на них всегда будет говориться, какие вы все замечательные, каждый по-своему, а не почему ты не достиг того, что достиг этот, они станут гораздо более радостными и приятными для всех членов семьи. Окей.
Спасибо большое. Урок важный, у меня еще нет больших детей, взрослых, у меня еще есть время, поэтому мне, может быть, было не так важно, но я учусь. Я думаю, что лучше это услышать раньше, чем потом, меньше ошибок. И вот у меня есть тут знакомая, подруга, которая действительно взрослые дети, и много детей уже со своими семьями. Она мне сказала такую вещь, что она не принимает всех детей одновременно или там две пары вместе. И она говорит, что ни у них, ни у меня не будет шабата, и мы не пообщаемся. Они должны друг к другу ездить в гости и общаться, приезжать ко мне общаться. И говорит, вот так вот мы справляемся. Для меня это было большим уроком, потому что я себе представляю всегда шабаты, что все мои дети приедут, я уже комнаты делю, как мы будем размещаться, и подумала, что в этом что-то есть очень важное, что действительно я убьюсь, мы все убьемся, дети переругаются, и, в
Мы в
общем, не знаю.
последние годы стали делать такую вещь. Мы все снимаем в каком-нибудь общежитии на один шаббат в год помещение, делим между собой, кто что готовит. И собираемся так, чтобы все двоюродные были знакомы между собой, чтобы игрались. Я очень часто стараюсь позвать внуков из двух семей, которые из трех семей, которые более не менее ровесники, чтобы провели вместе шаббат, поигрались, побыли вместе. Но когда мы пытаемся устраивать вот эти вот колоссальные приемы, в конце концов, очень часто нет никаких ни физических, ни моральных сил, и мы только раздражаемся. То давайте посмотрим, если у
Спасибо.
нас есть вопросы.
Подросток может участвовать в общей оплате за ресторан из своих денег, если у родителей не хватает. Спасибо.
Может, конечно. Захочет ли, не знаю. Но опять весь разговор об отношении к деньгам, вопрос, как мы приучаем. То есть, если понятно, что родители делают максимальные усилия, и в семье есть любовь и забота, то я думаю, что дети даже гордятся, когда они что-то делают за свой счет. А когда у ребенка ощущение, что его труд в семье не уважается. И я сейчас не говорю только про труд за день. То и желание делиться своими кровными и заработанными нет. Я помню, как у меня когда-то сидели родители, которые жаловались, что дочка, подросток, с которой вообще были в семье очень непростые отношения, одна из вещей, на которые родители жаловались, это что она ничего не делает по дому. Я говорю, действительно, абсолютно ничего. В общем, выяснилось, что она охотно готова складывать всю стирку. Я говорю, Господи, пошлите ее ко мне, так? Если мне кто-то так аккуратненько все разложит, какая будет помощь? Так? Они мне говорят, да, но это все, но есть столько домашних работ. Так вот, вопрос. Или мы видим то, что не сделано, или мы смотрим в сторону, где сделано. Если подросток, который будет участвовать в оплате ресторана, родители ему скажут, какой он крутой, извините за выражение, так, и какой он молодец, и как они это ценят и уважают, то они его научат, что делать подарки своей семье. Это очень приятно. А если ему скажут, ну а как же, то желание будет меньше. Мы все делаем то, что ценится, а не то, что мы обязаны. Да, Галит, вы хотели что-то добавить?
Я хотела спросить про детей, которые не хотят подрабатывать. Как их стимулировать?
Смотрите, я не знаю, ли всегда их надо стимулировать. Вопрос, какие возможности подработать есть. Потому что, если честно, я колоссальная противница того, что, как мне говорят родители, я ей буду платить, пусть она погладит все рубашки. Так? Нет. Это часть домашних обязанностей. Кто-то сварил обед, а кто-то погладил рубашку. Но есть подростковая работа. Надо посмотреть, за счет чего она. Насколько это отражается на учебе. Насколько это что-то такое, что по силам нашему ребенку физически и морально. Имеет ли это смысл? Если да, то я думаю, что самый лучший способ стимуляции, когда вас просят что-то дорогое, предложить, что вот если ты заработаешь часть этих денег, то мы добавим вторую часть. По-моему, лучше стимулировать невозможно.
Пришел большой длинный вопрос. Парню 17, есть карманные деньги, которые ему, как видимо, некуда девать. Бережливый, на глупости не тратит. Уже сменил несколько...
Наганов это не стрелять, а эти... в уши запхнуть.
А, я... Да. Так. Второй телефон хочет, помятый на третий.
Поменять на третий кошерный.
Учится в ешиве. Меня это жутко раздражает. Откровенно бездумное отношение к деньгам. Я сказала, что об этом думаю, но могу ли я запретить такое транжирство?
Простите, вы говорите... Бережливый на глупости не тратит. То есть в его глазах этот телефон или наган – это что-то, во что ему хочется вкладывать. Если он у вас не просит ради этого больше карманных денег, это его право решить, что он делает с деньгами. И карманные деньги по самому определению – это деньги, которые человек может распоряжаться по своему выбору. То есть, если бы он себе покупал каждый день пиццу и бакбук колы, было бы лучше. Я бы не вмешивалась. Вы можете сказать, что... Чем у тебя телефон будет лучше, но если ему это так важно, и он не требует больше денег, а откладывает и собирает, то я не думаю, что это совершенно бездумное отношение к деньгам. Просто маме кажется, что более совершенный полифон никому не нужен, а сыну кажется, что это очень важно.
У меня просто вопрос. Что такое карманные деньги? Откуда они берутся?
Смотрите, карманные деньги берутся из нескольких источников. Первое, и я думаю, что с определенного возраста в 21 веке мы, родители, даем детям какие-то деньги на их расходы, особенно если человек живет в общежитии. Как велика сумма этих денег, я бы вместе с ребенком заставила бы некий бюджет. Так, и проверила, на что ему деньги нужны. Второй источник таких денег – это дедушки, бабушки и другие родственники, которые дают какие-то денежные подарки. Третий источник – человек что-то заработал. Иногда при помощи маленького бизнеса, иногда что-то сделал, съездил, привез, отвез, доставил, получил премию и так далее. Короче, это личные деньги нашего ребенка. Как он ими распоряжается, допустим, я ему... Вы знаете, я помню себя в детстве. Значит, когда я училась с 4 по 8 класс, до этого мы получали завтрак в классе, бутылочку молока и булочку к ней. А с 4 по 8 класс идея была, что я куплю себе это в школьном буфете. Теперь я совершенно точно помню цены. Булочка стоила 3 копейки, бутылка молока стоила 7 копеек, и автобус туда и обратно по 5 копеек. Так? Проблема была в том, что я эту булочку за 3 копейки терпеть не могла, а ужасно любила ватрушку, которая стоила 8 копеек. Так вот, я ежедневно покупала ватрушку и шла домой пешком. Всем хорошо, мне тоже. Это теперь, когда я много лет спустя рассказала об этом родителям, они были просто в шоке и сказали, мы были не бедные. Если бы ты сказала, что тебе нужно еще 5 копеек, мы бы тебе дали. Но я чувствовала, это то, что мне выделили. Можно с этим справиться. Так вот, я не думаю, что если человек берет вот эти деньги, которые ему выдают, как сегодня говорят, лейбезбузьим, чтобы потратить, ты в ешиве, купи себе там что-то, если твой обед был невкусный, а человек откладывает часть этих денег. Это не такое бездумное отношение к деньгам.
Спасибо большое. И быстренько последний вопрос. Какого возраста можно давать карманные деньги?
Я бы начала их давать с 1 класса буквально копейками. Там, скажем, 5-6 шекелей в неделю, по шекелю в день. И дальше, конечно, суммы возрастают. Ребенок должен для этого понимать, что можно купить на 5-6 шекелей. До этого нет никакого смысла их давать. У нас тут 8-летний внук попросил у мужа, там, у деда своего 10 шекелей, и муж ему дал монетками. Пришла 5-летняя и говорит, я тоже хочу. Муж взял монеты по 10 копеек, дал ей такое же количество монеток, она была довольная, счастливая, поскольку она еще совершенно не понимает смысл денег, так нет никакого смысла отдавать в карманы и деньги такому ребенку, а 8-летний уже знает, что он может купить на 10 шекелей.